говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Ассоциация «Голос» заявляет о незаконности действий таможенных органов, изъявших компьютер у главы организации. Белорусские олигархи бегут от Александра Лукашенко. И Алла Джиоева требует немедленной отставки Эдуарда Кокоэта и роспуска парламента Южной Осетии. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, исполнительный директор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова в ночь на субботу была задержана в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из Варшавы. Таможенники тщательно осмотрели ее вещи и заявили, что изымают ноутбук, объяснив свои действия тем, что в компьютере может быть установлено нелицензионное программное обеспечение. В связи с этим Ассоциация «Голос» собрала журналистов на экстренную пресс-конференцию. Там побывал и наш корреспондент Мумин Шакиров. Он сейчас находится на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте. О чем говорили члены организации?
Здравствуйте. Только что закончилась пресс-конференция. Естественно, здесь присутствовала Лилия Шибанова, которая в подробностях и деталях рассказала, что с ней произошло в аэропорту Шереметьево. Дело в том, что у нее действительно изъят компьютер, но она благодаря своему упорству и поддержке коллег сумела уговорить таможенную службу сделать копию жесткого диска компьютера. Сделали два экземпляра копии, значит, одну копию оставили у себя, одну отдали, но единственный момент, что таможенные службы отказались документально зафиксировать этот процесс, и тут, конечно, есть место для того, чтобы обвинить Шибанову, что она может там, грубо говоря, выйти из таможенной службы, подменить диски и загнать там как что-то другое. Но это как бы уже детали этого происшествия, мы, может быть, еще к этому вернемся, это будет известно позже. Что касается нынешней конференции, конечно, главная его была задача, это рассказать о том, какое давление на сотрудников «Голос» в регионах идет тотально по всей России. То есть те люди, которые работают в эти дни, значит, идут угрозы в сторону родителей, вызываются в деканаты, если речь идет о студенте, значит, звонят неизвестные люди, об этом говорил и один из руководителей ассоциации «Голос» Григорий Мелконянц, который включил прямую линию, горячую линию, и там практически сотрудник поочередно перечислял города и конкретные случаи, что происходило с теми людьми, которые помогают собирать информацию. И третий момент. Всем известно, что на НТВ прошел ролик, критический в отношении ассоциации «Голос», и вот Григорий Мелконянц, который, значит, мелькал неоднократно в этом фильме, он намерен подать суд на компанию НТВ из-за того, что были использованы его авторские фотографии, те кадры, на которые он не давал разрешения, и также, что те факты, которые были в этом фильме, они далеки от правды, то есть впереди, видимо, будет судебный процесс по этому конкретному случаю. Арслан?
Мумин, скажите, верно ли, что правозащитники также намерены обжаловать и действия сотрудников таможни в различных судебных инстанциях и не исключают, что дойдут, если нужно, и до Европейского суда по правам человека?
Вы знаете, здесь представитель Агоры, это организация, которая помогает в настоящий момент «Голосу» оказывать определенные юридические услуги, там сидел, и он перечислил ряд нарушений, которые совершила таможенная служба, и эти нарушения касаются и того, что не имели права изымать компьютер, не имели права, значит, отказывать в присутствии адвоката, то есть там было перечислено, я думаю, что, естественно, это дело представителей «Голоса» и «Агоры» не оставят без последствий. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Еще до начала этой пресс-конференции Лилия Шибанова дала интервью Мумину, и вот как она описывала происходящее в Шереметьево.
По акту он изъят у меня, как, ну это уже со слов по оперативной информации, что я якобы проводила через границу какое-то там нелегальное, опасное программное обеспечение, и вот для этого он изъят, чтобы выявить это опасное программное обеспечение.
Скажите, а куда вы направлялись? И знали ли вы, что к вам будет определенный интерес?
Я прилетела в Москву из Варшавы, с гражданского форума. А вот, вернее, форума Евросоюза России, это уже гражданский форум, заговариваюсь. Вот, и мы были с Наташей Таубиной, прошли нормально паспортный контроль. И, в общем-то, когда проходили зеленую линию, вот с этого момента начался обыск моих вещей. Вот, и забрали компьютер. Собственно говоря, меня могли не задержать. Мне просто предложили: отдай компьютер, иди куда хочешь. Ну, понятно, что отдай компьютер, это все было уже понятно.
На ваш взгляд, как будет дальше развиваться сценарий?
Я думаю, что здесь может быть два варианта. Либо все-таки сейчас вот у меня вот адвокаты, которые сейчас работают, уже это и помощник Лукина Васильев, и Вадим Прохоров, и Рамиль Агоры. Вот они считают, что по таможенному кодексу они физических лиц вообще не имеют просто права изымать вот ни на какие такие исследования личную технику. То есть они уже нарушили. Вот, поэтому если будет возможность отбиться, значит отбьемся. Если они, конечно, идут по самому жесткому варианту, вы сами понимаете, что накачаете всего чего угодно мой компьютер, потом будет уголовное дело, потом будем разбираться до бесконечности.
Вам сказали, когда вернут компьютер?
Мне сказали, что экспертиза 20 дней.
Скажите, а как вы сами объясняете то, что с вами сейчас произошло?
Я считаю, что это давление и физическое, и угроза, и, в общем-то, вполне серьезное давление.
Адвокаты присутствуют на территории Шереметьево, или вы с ними держите связь по телефону?
Нет, поскольку я не была официально задержана, а только мой компьютер, адвокат, как мне объяснили, не полагается.
Скажите, вы будете дальше продолжать свою деятельность, учитывая, что сейчас ассоциация «Голос» находится под особым вниманием и правоохранительных органов, и исполнительной власти в том числе?
У меня на самом деле серьезные как бы раздумья идут по этому поводу. Если это лично против меня идет такая агрессия, то чтобы не подставлять организацию, может быть, надо ее лучше отдать кому-то. Против кого такой агрессии не будет. Если это идет в целом против организации, не только против меня, ну, тогда смысла нет.
Лилия Шибанова, исполнительный директор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос». Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники намерены обжаловать в суде действия таможенников аэропорта Шереметьево, которые изъяли ноутбук у руководителя ассоциации «Голос» Лилии Шибановой. В России сегодня так называемый «день тишины». За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. В Киеве проходит многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Украины Виктора Януковича. Завтра в час дня в эфире «Свобода» и передача «Общественное мнение». В чем отличие России от СССР? Чем отличаются современные россияне от граждан СССР? В программе принимает участие профессор кафедры антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета Зинаида Сикевич и обозреватель информационного агентства «Росбалт» Татьяна Чеснокова. Источники в правоохранительных органах Беларуси утверждают, один из самых богатых людей страны, миллиардер Владимир Певтев, скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах. По сведениям близких к нему людей, ранее Певтев был задержан вместе с еще одним олигархом, владельцем Трастбанка Виктором Шевцовым, однако впоследствии отпущен. Шевцову повезло меньше, он до сих пор остается в следственном изоляторе КГБ, ему вменяются экономические преступления. О нелегкой судьбе белорусских олигархов наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Главный кошелек семьи президента Александра Лукашенко, как еще называют Владимира Певтеева, покинул Белоруссию после ареста другого семейного олигарха, банкира Виктора Шевцова. Как утверждают источники независимых интернет-ресурсов, Певтеев вылетел в Абу-Даби в начале ноября и до сих пор не вернулся. Активы Певтеева работают во многих отраслях, однако основную прибыль приносит поставка вооружений. Возглавляемая им компания «Белтехэкспорт» – официальный оператор белорусского правительства по внешним поставкам спецтехники. Дочерняя компания «Белтехэкспорт ФЗИ» зарегистрирована как раз в Абу-Даби, что может объяснить направление его невынужденной командировки. Впрочем, в иных географических широтах белорусского олигарха не очень-то и ждут. 20 июня руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС включили Певтеева и его компании «Белтехэкспорт», «Белтелекоммуникации» и «Спортпари» в черный список, запретив бизнесмену въезд в Евросоюз и заморозив его активы в европейских банках. Певтев подал 4 иска против Совета ЕС с требованием отменить решение. Однако никаких результатов по его запросам пока нет. Руководитель агентства журналистских расследований, основатель и главный редактор интернет-газеты «Ежедневник» Сергей Сацук говорит, что сведения о нынешнем месте нахождения и статусе Певтеева усиленно скрывается.
Мы эту информацию еще месяца 3 назад получали, но не смогли подтвердить официально нигде. Когда про Шевцова была информация, да, вот Шевцова и Певтеева, по нашей информации, затязали, Певтеева отпустили на следующий день, а Шевцова нет. Куда они ссылались, подтвердить это официально не смогли, поэтому не давали ничего. Масса источники, хартия источники, вполне возможно.
Председатель наблюдательного совета Трастбанка Виктор Шевцов – еще один представитель десятки самых успешных и влиятельных белорусских бизнесменов. Впрочем, и он успел получить свою порцию критики от международных структур. В августе 2004 года американская администрация обвинила Инфобанк, прежнее название Трастбанка, в игре на стороне иракского режима Саддама Хусейна. Банк Шевцова был участником программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Именно это и было озвучено в докладе Госдепартамента США в разделе о незаконной торговле оружием с Ираком. МИД Белоруссии провел проверку деятельности банка и не выявил никаких нарушений. В 2005-м акционеры Инфобанка приняли решение о переименовании учреждения в Трастбанк. Обновленный Трастбанк имеет интересы в разных сферах – от банковской деятельности и машиностроения до строительства в Латинской Америке. Именно проекты в Венесуэле, как утверждают знающие Шевцова люди, и стоили ему свободы. По мнению аналитиков, арест в начале ноября может быть связан с противостоянием банкира с Виктором Шейманом, единственным соратником Лукашенко, оставшимся рядом с ним с 1994 года. Шевцова обвинили в том, что якобы кто-то поймал белорусов при попытке украсть несколько тонн арматуры. Однако экономический обозреватель Марк Бернштейн считает смехотворной попытку навесить на банкира воровство строительных материалов. Он уверен, что власти решили основательно прошерстить своих меценатов.
Понятно, что причина его задержания не в двух тоннах арматуры, а в каких-то внутренних взаимоотношениях внутри людей, которые распоряжаются деньгами этого режима. Банк совершенно карманный для обслуживания строительных фирм, которые строили кучу разных объектов, как в Беларуси, так и за рубежом. Его деятельность, стандартную банковскую деятельность, она не очень хорошо вписывается, хотя если брать его просто баланс, прибыль у них растет и так далее. Она может расти, она может падать, это совершенно никак не влияет на деятельность этого банка, поскольку он не для того создан, чтобы зарабатывать большие деньги, а просто карманный банчок такой. Какая разница, какие у него там активы, какая у него прибыль и сколько у него капитала. Он не для этого создан.
Богатые люди Беларуси не любят фигурировать на публике. Ежедневник – единственное издание, которое на основании открытых и с трудом добытых данных публикует рейтинг самых успешных людей страны. Однако, как говорит главный редактор Сергей Зацук, такая слава бизнесменов не тешит, а в основном раздражает.
Когда мы публиковали рейтинг, очень много бизнесменов просто пугало. Берите меня, что президент увидит, что это не мой актив. Будем доказывать, что это хоть там пацаны или что-то, это их. Сами же понимаете, в какой стране живем. Был суфик, спортсмен-бизнесмен. Получил какие-то льготы от президента, сделал хороший бизнес, заработал миллионы. И боятся, что президент об этом узнает, как приближенно ко мне люди зарабатывают. Ну-ка, пусть делятся. Нас очень часто власти вынуждают бизнесменов делиться. То есть это лишние проблемы. Грозились нам судом, хотели указывать в рейтингах состояние, скажем, указывали, какой их активы. И боимся вот судов, скажем, что у него миллиард. Эта репутация не страдает, какой суд. Они категорически не хотят, чтобы называли суммы, сколько их денег, сколько богатства.
Обвинение в экономических преступлениях – самый простой способ опустить благополучных людей на землю. Через белорусские тюрьмы прошли десятки крупных бизнесменов страны. Счет побывавших за решеткой средних и мелких предпринимателей идет на сотни. После освобождения только единицы рискуют вновь взяться за старое. Абсолютное большинство предпочитает начинать с нуля за пределами Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Захват демонстрантами британского посольства в Тегеране и небывалое единодушное решение американского сената лишить иранский центральный банк поступлений за экспортированную нефть стали на уходящей неделе значительными факторами в многолетнем противостоянии Ирана и международного сообщества. Могут ли они привести к обострению конфликта? Слово Юрию Жигалкину.
Последним, гораздо менее заметным, но крайне символическим в контексте иранского противостояния событиям стали заявления российского постоянного представителя в ООН Виталия Чуркина, сделанные в пятницу. Российский посол объявил, что Москва выступает против новых антииранских санкций, считает, что угрозы и намеки на возможную военную акцию против иранских ядерных объектов контрпродуктивны и верит в то, что есть возможность для возобновления переговоров с Ираном. 7 лет назад так считал Европейский Союз, пытавшийся вести диалог с иранскими властями. 3 года назад такие идеи попыталась осуществить администрация Барака Обамы. Сегодня в мире в это верит лишь Россия и, возможно, Китай. Российская же позиция, по словам собеседника «Радио Свобода» Эдварда Людвака, сотрудника Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, уже серьезно не воспринимается. Во-первых, русские в силу разных причин не опасаются Ирана. Во-вторых, они просто обязаны противопоставлять себя Западу. Но слабость их позиций заключается в том, что в данной ситуации заявление Министерства иностранных дел России о том, что переговоры с Ираном могут привести к разрешению проблемы, вызывают у серьезных людей издевку и презрение. Это понятно, потому что очевидно, что многолетние трудные переговоры не привели ни к каким результатам. В то же время, по мнению Эдварда Людвака, разгром британских дипломатических миссий в Тегеране выглядит ключевым событием, меняющим динамику противостояния Запада и Ирана. Это свидетельство того, что непопулярная верхушка страны во главе с Аятоллой Хаменеи разжигает националистические страсти, пытается завоевать симпатии большинства иранского общества, которое менее религиозно, под лозунгом наказания британцев, лишающих Иран права быть великой страной, обладающей ядерным оружием. По мнению Людвака, в этой ситуации можно ожидать со стороны Тегерана любых неожиданностей, что дают Израилю полное право на превентивные действия. Сейчас известно, что у иранцев есть ракеты и боеголовки, способные нести ядерное оружие. Практически МАГАТЭ подтвердила факт работы Ирана над ядерным оружием, говорит Эдвард Лютвак из Центра стратегических и международных исследований. У власти в стране находится непопулярное правительство, поддерживаемое меньшинством, которое буквально каждый день заявляет о том, что оно хочет уничтожить Израиль, что дни израильского государства сочтены. На таком фоне израильтяне имеют политическое, моральное, этическое, законное право нанести удар по Ирану. Конечно, мировое сообщество говорит, что это неприемлемо, контрпродуктивно, глупо, но никто не станет утверждать, что такие действия были бы незаконными. Поскольку как только страна начинает открыто выступать с подобными угрозами в адрес другой страны, она теряет право на иммунитет от внешней атаки. Едва ли кто, впрочем, предсказывает такой вариант событий в ближайшее время. Атака на британское посольство в Тегеране встряхнула политиков в Вашингтоне. В четверг в Сенате случилось небывалое событие. Все 100 его членов, представители обеих партий, проголосовали за законопроект, которым предусматривается предоставление президенту права закрыть для всех иностранных фирм, имеющих дело с Иранским центральным банком, доступ к американской финансовой системе. Это крайне затруднит операции по оплате иранской нефти и, как надеются инициаторы такой меры, спровоцирует валютный голод в Иране, способный возыметь гигантские последствия для иранских властей. О новых санкциях против почти 200 иранских чиновников объявил Европейский Союз. Следующим шагом европейцев может быть бойкот иранского энергетического сектора. Такой решительности и единодушия западные столицы не проявляли с самого начала иранского ядерного противостояния. Но, как предупреждают некоторые эксперты, попытка разрешить иранский кризис миром может возыметь меньший эффект из-за позиции России, которая способна отчасти нейтрализовать давление на Тегеран вне рамок Совета Безопасности ООН. У России есть возможность помочь Ирану обойти индивидуальные санкции со стороны других государств, говорит Дэниел Вайдич из Института American Enterprise. Это касается и попытки пресечь финансирование импорта иранской нефти. Известно, например, что Индия, важный клиент Ирана, ведет оплату за нефтяные поставки через турецкие банки. Есть сведения, что она пытается организовать подобные транзакции через российские банки. Ирония заключается в том, что отказ России поддержать эффективные санкции против Тегерана делает более вероятным силовые акции, особенно со стороны израильтян. Формально и Соединенные Штаты оставляют за собой право предпринять любые необходимые меры для предотвращения появления ядерного оружия у Ирана.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И продолжает программу комментарий политического обозревателя «Свободы» Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет об интеграционных процессах на постсоветском пространстве.
Есть дата, о которой всегда вспоминают на Украине, но практически ничего не говорят в России. Это украинский референдум о независимости 1 декабря 1991 года. 20 лет назад стали известны результаты этого референдума. Подавляющее большинство граждан Украины одобрили акт о независимости страны, ранее 24 августа 1991 года, принятый Верховной Радой Украинской ССР. Согласно этому акту, Украина стала независимым государством и был денонсирован союзный договор, который обуславливал вхождение Украины в союз с Россией, Белоруссией и другими союзными республиками. Для российского политического сознания значение имеет только дата 24 августа. Считается, что именно в связи с этим событием и были предприняты шаги, которые привели к краху коммунистической империи и появлению на ее руинах новых независимых государств. Действительно, страны, которые объявили свою независимость вслед за Украиной, а это и Белоруссия, и Казахстан, и другие бывшие советские республики, не проводили референдумов о независимости. В балтийских странах независимость восстанавливали, был лишь уведомительный опрос. Россия стала независимым государством де-факто, когда практически прекратил свое существование Советский Союз. А вот украинские граждане вышли и высказались в поддержку независимости своего государства. В этом смысле независимость Украины кажется куда более обоснованной юридически, чем независимость других бывших советских республик, хотя бы уже потому, что результаты референдума 1 декабря перечеркнули результаты предыдущего, проводившегося еще в Советском Союзе референдума, подразумевавшего возможность существования бывших советских республик в обновленном союзе. Обновленного союза не случилось не только потому, что этого не захотели собравшиеся в Беловежской пуще Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. Президент Украины исполнял волю собственного народа, который ясно и однозначно сказал «нет» возможному существованию Советского Союза. Если кто и хотел сохранять союзное государство, то без Украины. А без Украины, как оказалось, ее соседям эта интеграция была не очень-то нужна. Именно поэтому такими странными выглядят призывы российских руководителей к новому интеграционному объединению, к Евразийскому Союзу, к прочим формам, которые вполне могли бы быть созданы еще в декабре 1991 года, когда стало известно об итогах референдума на Украине. Если действительно хотели интеграции без Украины, она была возможна и тогда. Если действительно хотят интеграции на постсоветском пространстве без Украины сейчас, то надо признать, что ничего реалистичного из этих потемкинских деревень все равно не выйдет. Они так и останутся на бумаге статьями Владимира Путина, Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева. А единственное, что будет сближать бывшие советские республики, это авторитаризм, удушающая атмосфера, отсутствие свободы бизнеса и средств массовой информации. Так что 1 декабря 1991 года, 20 лет назад, граждане Украины вынесли приговор империи. И у всех народов, которые эту империю населял, появился шанс. Шанс построить свободное, независимое, демократическое государство. А уж кто как этим шансом воспользовался, это уж другая история. Виталий Портник, Радио Свобода.
В Москве 16:30, краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
Российские правозащитники подадут в суд на таможенников московского аэропорта Шереметьево, которые изъяли ноутбук у Лилии Шибановой, исполнительного директора Ассоциации по защите прав избирателей «Голос». Как сегодня сообщили Интерфаксу Ассоциации «Агора», правозащитники намерены обжаловать действия сотрудников таможни в различных судебных инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека. В России сегодня так называемый «день тишины». За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. В Южной Осетии сторонники Аллы Джоевой грозят акциями неповиновения, если власти не признают ее победу во втором туре президентских выборов. Доверенное лицо Джоевой Анатолий Баранкевич заявил журналистам, что в Цхинвале оппозиционеры с понедельника могут не выйти на свои рабочие места. Франция временно сокращает штат своего посольства в Иране вслед за нападениями, которым подверглись на этой неделе в Тегеране британские дипломатические миссии. По данным «Франспресс», решение затронет часть дипломатов и всех членов семьи французских сотрудников посольства. В Сирии в ходе столкновений между правительственными силами и военными, перешедшими на сторону оппозиции, сегодня погибли не менее 15 человек. Об этом сообщают сотрудники, базирующиеся в Великобритании, сирийской правозащитной группы. В столкновениях на севере Ирака пострадали около 30 человек, в том числе 20 полицейских. По данным источников в местных правоохранительных структурах, в пятницу в городе Заху разъяренная толпа штурмовала несколько отелей, массажный салон и магазины, где продается алкоголь. алкоголь. Власти отмечают, что беспорядки последовали за дневными молитвами в мечетях. В Ошской области Киргизии сотни людей вышли на митинг в поддержку спикера парламента Ахматбека Кильдибекова. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Цхинвале Алла Джиоева, участвовавшая в прошедших выборах главы Южной Осетии, ее сторонники требуют немедленной отставки действующего президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокуэты. Ранее сообщалось, что сторонники Джиоевой начали сбор подписей за роспуск парламента республики. По последним опубликованным результатам выборов Южной Осетии, признанных недействительными Верховным судом, кандидат от оппозиции Алла Джиоева опередила своего соперника Анатолия Бибилова, представлявшего правящую партию «Единство», на 16% голосов. Согласно законам республики, в повторном голосовании, назначенном на 25 марта, Джиоева участвовать не сможет. О выборах в Южной Осетии рубрика «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». Первый тур президентских выборов самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялся 13 ноября, но имя победителя по-прежнему неизвестно. Оппозиционный кандидат Алла Джиоева заявила, что располагает окончательным и подписанным протоколом местного центра избиркома, обнародовать который ему запрещают югоосетинские власти. Согласно этим данным, за Джиоеву во втором туре отдали голоса почти 57% проголосовавших избирателей, что на 16% больше, чем за ее соперника, ставленника Кремля Анатолия Бибилова. Спустя два дня после выборов, во вторник, Верховный суд республики признал выборы недействительными, а парламент в тот же день назначил дату новых президентских выборов, разъяснив, что Алла Джиоева в них уже участвовать не сможет, поскольку ее избирательный штаб допустил нарушение в день голосования во втором туре выборов. В среду до 3000 сторонников Джиоевой в знак протеста вышли на центральную площадь Цхинвали. Многие из них заявили, что, несмотря на стужу и снег, намерены оставаться здесь до признания властями победы Джиоевой. Посредничество заместителя главы администрации президента России Сергея Винокурова между властями и сторонниками Джиоевой пока ни к чему не приводит. Обе стороны отстаивают свои позиции с помощью юридических аргументов. Но далеко не все из них убедительны, полагает замдиректора Центра по изучению процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев.
Юридических аргументов для обоснования подобного решения Верховного суда очень мало. И они даже связаны с самой процедурой этого решения. Ведь не все судьи согласились с подобным выводом. Столь скоропалительная процедура по окончательному заключению, она тоже ставит много вопросов. Второй момент касается того, что почему, собственно говоря, судебное разбирательство происходило по жалобе только с одной стороны. Ну, может быть, не дожидаясь того, как стали развиваться события в Цхинвале, просто принять решение, что разбирательство откладывается до того момента, пока не соберутся все данные, которые связаны с нарушениями на избирательных участках, как с одной, так и с другой стороны.
Но у проблемы есть и политический аспект, далеко не выигрышный для Москвы, полагает Александр Караваев.
Получается двойственная ситуация. С одной стороны, Россия выступала против какой-то с самого начала. Они отвергли вариант с его очередным президентским сроком, не приняли тех людей, которых он предлагал в качестве преемников. А с другой стороны, по факту получается так, что с Бибиловым вся система и вот этих элитных договоренностей, которая была вокруг какой-то, она остается прежней. Естественно, они вполне возможно ожидают, что потом бы это было бы разрушено и как-то одна команда сменила бы другую, но это в будущем. Но получается, что для внешнего наблюдателя и для избирателей в Южной Осетии Москва действует заодно с какой-то. Хотя, возможно, в Москве такую задачу и не ставили. Мне кажется, что действительно они были настроены в Кремле на то, чтобы сместить его.
Так считает замдиректора Центра по изучению процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. Москва подошла к разрешению югоосетинского политического конфликта в своей привычной манере. Убеждены многие эксперты. К Южной Осетии российские власти отнеслись как к субъекту своей страны. Вот приехал барин, но рассудить на этот раз он не смог. Среди жителей Южной Осетии растут антироссийские настроения. На это обращает внимание руководитель Международного центра по конфликтам и переговорам из Тбилиси Георгий Хуцишвили.
Относительно Москвы уже отношения меняются. Это уже проявляется, потому что, ну, буквально вот люди оскорблены, они разочарованы, потому что это Москва там воспринимается не просто как орудие давления или как вот диктатор, а воспринимается как защитник. Там такая вообще оценка вот позиции России. И вот оказывается, эта территория рассматривается Москвой как какой-то расширенный вариант военной базы, которая должна жить по правилам военного времени, и поэтому давайте вот выборы и конституцию, все это особенно серьезно, ребята, не воспринимайте. Вот такой сигнал пошел из Москвы. В то время как к Абхазии отношение другое. Там проводятся выборы, общество делает свой выбор, и Москва с этим соглашается. А вот в отношении Южной Осетии, вот видите ли, ситуация другая. То, что она это сейчас продемонстрировала, это огромнейшая ошибка, если они думают о том, чтобы здесь стабильность сохранить. Это, конечно, грузинское руководство могло очень умело использовать в политических целях, но оно почему-то решило этого не делать. Можно сделать очень важные выводы, можно хотя бы какую-то гражданскую свою позицию зафиксировать. И это делают грузинские неправительственные организации, эксперты, но, значит, этого почему-то не считают нужным сделать грузинское руководство. Это просто меня удивляет.
Убежден глава Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцишвили. Рецептов разрешения юго-осетинского кризиса у Москвы, по всей видимости, нет, полагают эксперты. Выполняя требования цхинвальской оппозиции, Кремль не намерен, а давить на нее, как это власти делают в отношении несогласных Москве, считает опасным. И искусство компромиссов Москва на Кавказе тоже демонстрирует нечасто.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Уже в декабре должно состояться первое заседание комиссии по градостроительной деятельности в охранных зонах и достопримечательных местах Москвы. В комиссию, помимо чиновников из Департамента по сохранению культурного наследия, входят члены Общественной палаты, представители Архнадзора и Всероссийского общества охраны памятников. Однако сами общественные деятели указывают на то, что на комиссию возложены функции, которые по закону она не имеет права выполнять. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Как заявил на встрече с представителями общественных организаций мэр Москвы Сергей Собянин, одной из функций новой городской комиссии должен стать пересмотр разрешений на снос исторических зданий, которое выдавала администрация при Юрии Лужкове. Таких разрешений на сегодняшний день 220. Большая часть из них вынесена по зданиям, расположенным в центре Москвы. Нужно убедиться, что среди них нет памятников культуры, отметил мэр. Общественные деятели эти заявления поддержали, однако обратили внимание, что вне ведения комиссии остались исторические здания за пределами охранной зоны, а значит, за их сохранность никто ответственности не несет. Еще одна функция комиссии – пополнение реестра памятников культуры, а также утверждение границ охранных зон. Однако в этой части положения о работе комиссии есть определенные расхождения с законом, говорит председатель движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
Принятие решений о постановке памятников на охрану или о решении, которые отказывают в этом, осуществляется на основе историко-культурной экспертизы полномоченным органом региона по проблемам культурного наследия, то есть в случае Москвы это Мосгорнаследие. И в законе, и в положении четко оговорено, значит, по каким позициям или по каким причинам орган власти может согласиться с экспертизой, либо ее отвергнуть. Там нигде нет упоминания о том, что Мосгорнаследие должно руководствоваться в своих решениях выводами или решениями каких-либо еще комиссий. А в положении об этой новой комиссии сказано, что вот комиссия, решение комиссии является поручениями для должностных, для органов, исполнительных органов власти.
Именно из-за этого расхождения была упразднена межведомственная комиссия первого заместителя мэра Москвы Владимира Ресина, которая работала на протяжении всего 2009 года. Таким образом, работа новой комиссии должна носить лишь рекомендательный характер, а уже на основании рекомендаций экспертов городские власти должны принимать решения по сносу или сохранению памятников. Также считает и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и член новой городской комиссии Галина Маланичева.
Это регламент нашей работы. Конечно, мы будем рассматривать на первом заседании. Очень трудно сейчас вот говорить, как это будет в жизни. Решение выносит государственный орган. Поэтому я считаю, что работа комиссии будет носить, естественно, рекомендательный характер. Так было, так, наверное, и будет. А в какой степени нам удастся здесь принимать правильные решения и находить приемлемые варианты, это мы уже посмотрим по жизни. Но существует ведь определенная ответственность, права и обязанности у Мосгорнаследия. И, конечно, документы определенные будут подписываться соответствующими государственными органами.
В ближайшие 5 лет на сохранение памятников культуры столичное правительство намерено потратить около 17 миллиардов рублей. Однако этого недостаточно, утверждает мэр Москвы. Во время встречи с представителями комиссии, а она проходила в недавно отреставрированной усадьбе Соймановых-Соболевских на Малой Дмитровке, мэр отметил, что усадьба не является частной собственностью. Между тем, компания-арендатор проводила реставрацию в течение 5 лет и потратила на эти цели около 1 миллиард рублей. Городские власти собираются привлечь к сохранению памятников культуры частных инвесторов. И одним из способов по улучшению инвестиционного климата в этой сфере, по мнению мэра, может стать аренда объектов культуры за символическую плату, например, в 1 рубль, при условии, что арендаторы сначала памятник отреставрируют. Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева поддерживает инициативу столичного правительства.
Действительно, стоит такое предложение поддержать. Как это будет реально, трудно сказать, потому что какая-то определенная для этого должен либо правовой акт еще быть, и беседовать они, наверное, будут на эту тему. Но, тем не менее, сегодняшний день ведь у нас арендаторы, вложившие средства огромные, у них арендная плата серьезная, очень высокая, тем более это центр города, и никаких преференций они не получают. То есть они не отличаются ничем от нерадивых арендаторов, от тех, кто не заботится о памятниках. Поэтому нужна какая-то со стороны города тоже какие-то действия нужно предпринимать для того, чтобы и инвестора поощрять.
Между тем, Галина Маланичева отмечает, что полагаться лишь на добросовестность арендаторов не стоит, и работы по реставрации исторических зданий нужно жестко контролировать. Несмотря на заявление Сергея Собянина о том, что за срок его работы на посту мэра не было снесено ни одного исторического памятника, представители градозащитных организаций утверждают, только за последний год было снесено 11 зданий культурного наследия. Самые резонансные случаи – снос последнего в Москве деревянного дома культуры «Октябрь» и здания в Большом Казихинском переулке. Заседание городской комиссии по вопросам осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны памятников должны проходить не реже раза в месяц. Пока утвержден лишь состав комиссии. Помимо этого, должна быть создана рабочая группа при Департаменте культурного наследия, которая будет прорабатывать вопросы, выносимые на эту комиссию. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники намерены обжаловать в суде действия таможенников аэропорта Шереметьево, которые изъяли ноутбук у руководителя ассоциации «Голос» Лилии Шибановой. В России сегодня так называемый день тишины. За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. В Киеве проходит многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Украины Виктора Януковича, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Цхинвале Алла Джиоева, участвовавшая в выборах главы Южной Осетии, ее сторонники требуют немедленной отставки действующего президента Эдуарда Кокойки. Франция временно сокращает штат своего посольства в Иране вслед за нападениями, которым подверглись на этой неделе в Тегеране британские дипломатические миссии. В Сирии в ходе столкновений между правительственными силами и военными, перешедшими на сторону оппозиции, сегодня погибли не менее 15 человек. В столкновениях на севере Ирака пострадали около 30 человек, в том числе 20 полицейских. Власти отмечают, что беспорядки в пятницу последовали за дневными молитвами в мечетях и могли быть вызваны проповедями священников.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Сергиево-Посадском районе, на одной из важнейших исторических территорий России, в Древнем Радонеже и его окрестностях, в нарушении охранного законодательства осуществляется строительство коттеджных поселков. Подобное отношение к культурному наследию отмечено и в музее-усадьбе Архангельская, на Бородинском поле и многих других заповедных местах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
290 археологических памятников 14-15 веков, уникальные ландшафты вблизи реки Вори, все это древний Радонеж, о котором рассказывает заместитель председателя подмосковного отделения общества охраны памятников Евгений Соседов.
В настоящее время на территории самого древнего городища Радонеж люди не проживают. Там расположено кладбище, но люди проживают в том числе на исторической территории села Радонеж. То есть сохранилась церковь действующая и сохранились некоторые населенные пункты, тоже исторические.
И какие памятники есть на этой территории?
В первую очередь это сама крепость Радонеж. Радонеж был центром удельного княжества. И помимо этого были выявлены еще 290 объектов археологического наследия, прилегающих к крепости и к месту древнего города, в том числе связанных непосредственно с жизнью Сергия Радонежского и его семьи, описанными в летописях и его житии. Есть разные типы археологических памятников. Есть вот тип городища, это сама крепость Радонеж. Она обнесена валами. Рядом расположен бывший посад города. Неподалеку расположены различные села древние. Сохраняются пустоши, которые точно привязываются к каким-то историческим событиям. Например, можно определить место, где находилось владение мужа старшей сестры Сергия Радонежского. И главное, что сохранился вот такой реликтовый исторический ландшафт.
То есть буквально, оказавшись на этом месте, можно взять книжку, где опубликованы старинные летописные тексты, читать и представлять себе, как вот происходили события конкретно на этом пятачке земли.
Да, вот буквально, да. Причем были проведены очень серьезные исследования. Ну, вообще исследования велись в 20 веке неоднократно на этой территории, результатом которых стал утвержденный проект зоны охраны древнего города Радонеж. И по этим исследованиям вот восстановлена вся эта планировка, трассы исторических дорог, трассы дорог, по которым шли богомольцы в Ходьков монастырь, в Троице-Сергиеву лавру, и места, связанные уже вот с жизнью княжества Радонежского и боярских родов, князей удельных и самого Сергия.
Евгений, эти места музеифицированы, то есть человеку, несведущему в археологии, оказавшемуся на этом месте, будет ли понятно, что здесь было?
Вообще вопрос музеификации, он стоит уже довольно давно. Еще Павел Флоренский предлагал создать живой музей России в Радонеже. С 1960-х годов началось активное движение именно за сохранение, за музеификацию этой территории. Началась реставрация церкви в селе Радонеж. И в настоящее время имеется вся необходимая база для того, чтобы создать полноценный музей-заповедник. Найдено огромное количество находок, которые хранятся в различных музеях, и в историческом музее, и в Сергиевом посаде. Изданы труды научные. То есть все это можно представить, воссоздать. Просто необходимо создать какую-то элементарную инфраструктуру для показа, осмотра этих объектов.
Правильно ли я поняла, что сейчас нет не только этой инфраструктуры, но и официального статуса охраняемой территории?
Официальный статус есть. В 1986 году было принято решение Мособлсполкома, которое утвердил зону охраны древнего города Радонеж. Это решение действующее, то есть вся территория находится под охраной.
И тем не менее там ведется застройка?
Да, ну вот на протяжении 25 лет удалось защищать эту территорию. Никаких нареканий ни со стороны местных жителей, ни со стороны властей это решение Мособлсполкома не вызывало. Вот буквально пару лет назад администратор Сергиево-Посадского района, ряд органов Московской области решили просто начать игнорировать это постановление. Они говорят, что зоны охраны утверждены на несуществующий памятник, поскольку на охрану принималась крепость Радонеж, а в решении Мособлсполкома указан древний город Радонеж. Вот хотя мы все понимаем, что это синонимы.
Это просто варианты названия одного и того же объекта.
Городище Радонеж. Тем не менее, это им дает повод в настоящий момент вести активную застройку, и органы прокуратуры никак не влияют и не препятствуют ее ведению.
А что строится-то?
Организованные коттеджные поселки. Причем на наиболее ценных ландшафтах перерезаются исторические дороги, соединявшие различные села. Допустим, в настоящий момент перерезана трасса, которая соединяла пешеходную историческую территорию Радонежа с территорией музея-заповедника Абрамцево. То есть жители, которые всю жизнь ходили из Радонежа, могли попасть в Абрамцево, теперь они просто не могут попасть, потому что перегорожен путь забором.
И много таких поселков уже?
3 крупных организованных коттеджных поселка, построено уже более 30 строений, но сейчас массово просто обносятся все новые и новые территории заборами, ставятся на кадастровый учет участки. Буквально недавно был выстроен забор на селище Лешково-8, который непосредственно вот связан с жизнью преподобного Сергия и фиксируется в летописных источниках. То есть это строительство прямо на территории объекта культурного наследия, что вообще-то является уголовным преступлением. Даже если отвлечься от охранных зон, не считать их легитимными, то строительство на территории памятника археологии в принципе невозможно.
А теперь вопрос Вячеславу Леонтьеву, секретарю общественной палаты Сергиево-Посадского района. Строительство уже ведется на этих заповедных территориях. А принимаются ли какие-то меры, чтобы этому воспрепятствовать?
Да, год назад начались интенсивные действия по защите Радонежа. Вот мы провели в общественной палате России слушание. На слушание, слава богу, отреагировал и патриарх, и президент, и были даны указания с тем, чтобы генпрокуратура проверила ситуацию в Радонеже. Подключились, кроме этого, вот после слушаний и некоторые деятели культуры. Так что я думаю, что чего-то удастся добиться. Хотя не факт, 100%, конечно, сказать нельзя, потому что мы знаем, насколько умеют саботировать распоряжения даже президента.
В 2014 году исполнится 700 лет со дня рождения Сергия Радонежского. И нет сомнений, торжества пройдут с великой пышностью. Только вот станут ли они возможны в местах, где родился великий церковный и политический деятель? Вряд ли, если земли Радонежа будут застроены коттеджами. Лилия Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
В годы Второй мировой войны знаменитая песня «Катюша» была популярна не только в Советском Союзе, но и по другую сторону Восточного фронта. В русском живом журнале пользователи в последнее время обсуждают, что, оказывается, ее с удовольствием, правда, на свой манер, пели испанские солдаты из так называемой «Голубой дивизии», которая воевала на стороне Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Диктатор нейтральной Испании Франциско Франко направил по требованию Гитлера на Восточный фронт большую группу добровольцев в благодарность за помощь, оказанную ему во время гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов прошлого века. Добровольцы, уверенные под влиянием нацистской пропаганды в скорой победе над большевиками, отправлялись в Россию летом 41-го года как в приятное экзотическое путешествие. Многих из них заботило лишь одно – поскорее попасть на фронт и успеть повоевать до полного разгрома Советов, чтобы получить хоть какую-нибудь награду. Голубую дивизию, названную так по цвету форменных рубашек ее личного состава, для поддержания боевого духа снабдили маршами, гимнами и лирическими песнями патриотической направленности. Некоторые из них были лишь переводом аналогичных немецких произведений. Однако, попав на передовую, на Волховский фронт и под Ленинград, испанцы очень быстро разочаровались. Победа откладывалась на неопределенный срок, а кресты доставались в основном деревянные. Немцы не церемонились с союзниками, отправляя испанских солдат в самое пекло. Только в одном, продолжавшемся всего один час бою, у поселка Красный Бор, что в Ленинградской области, было убито и ранено 4000 испанцев. Но страшнее пули снарядов Красной Армии для испанцев были русские морозы. Согласно документам того времени, самые большие потери они несли от простудных заболеваний и обморожений. Вспоминает бывший солдат Хуан Хосе Санхаке. В голубую дивизию я попал по молодости, мне было всего 17 лет, и по глупости. Уж больно хотелось стать героем. Не знаю, как я выжил, но русские морозы мне запомнились на всю жизнь. Нас спасали тогда разве что песни, которые мы сочиняли, сначала на испанские мотивы, а затем по мере знакомства с Россией и на российские. Солдаты увезли эти песни на родину, я к себе в город Теруэль. Речь уже не шла о победных маршах и гимнах. Песни сочинялись жалостливые о тоске по родине, об оставленных невестах, о мытарствах в российских снегах, о погибших товарищах. Появились и частушки, типа рождественских, например, «Бей в барабан». В ней солдаты жаловались, что им в рождественскую ночь нечего поесть и выпить, кроме картошки и скисшего молока. И при этом начальству следует рапортовать о своем хорошем настроении. В частушках на испанском использовался и небогатый русский лексикон добровольцев. Слова «картошка», «молоко», «хорошо». В отличие от немецких солдат, которые в соответствии с приказами с местным неполноценным населением не общались, испанцам на подобные нацистские запреты было наплевать. К примеру, в Новгородской области, разместившись в местных селах, они почти все завели себе российских невест и порой бегали к ним на свидания даже с боевых постов. Продолжает Хуан Хосе Санхаке. Научились русским песням мы, разумеется, от наших русских подруг. Катюша нам полюбилась до такой степени, что мы сделали эту песню нашим неофициальным маршем, изменив немного мотив и придумав новые слова. Называться марш стал «Примавера». Я до сих пор его помню. Эту песню помнят не только ветераны. Она исполняется в Испании до сих пор. Вот как «Примаверу», что по-испански значит «весна», исполняет мадридский хор, который называется «Испания, родина и традиция». Русская девушка Катюшка вышла на берег Волхова и увидела, как идет в бой голубая дивизия. Грустные песни войны и любви. «Если меня убьют, не грусти обо мне, Катюшка», запомни лишь эту песню.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения». Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, мы добиваемся диалога, но в то же время мы продолжаем оказывать
теракт
давление.
Теракт планировался в городе Ла-Корунья, куда должен был прибыть...
Все шаги, принимаемые правительством Мьянмы, будут тщательно взвешены и изучены.
Что мы сделаем на следующий день?
Мы отстаиваем свое конституционное право на выбор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».